Одни говорят, что Гедимин был конюшем великого князя Виденеса. В заговоре с молодой женой последнего убил своего государя и овладел его престолом. Другие утверждают, что Гедимин был сын Виденеса и получил престол литовский по смерти отца, пораженного громом. Наконец, есть известие, что Гедимин был брат Виденеса. В самом начале княжения Гедимина уже упоминается о столкновениях его с князьями русскими, галицкими и волынскими. Можем принять известие, что эти князья хотели сообща с немецким орденом сдержать опасные стремления литовского владельца, и первые начали против него наступательное движение. Но за верность дальнейших известий о ходе борьбы историк ручаться уже не может. По одним свидетельствам, в 1320 году Гедимин предпринял поход на Владимир-Волынский, где княжил Владимир Владимирович, под предводительством которого граждане оказали упорное сопротивление. Наконец, князь Владимир пал, и стольный город его отворил ворота победителю, причем в войске Гедиминовом Литва занимала незначительную часть. Большинство же состояло из русских, палачан, жителей Новгородка, Гродно. Таким образом, по одним известиям, Владимирское княжество завоевано Гедимином, но по другим Владимир, Луцк и вся земля Волынская досталась Любарту, сыну Гедиминову, которого последний князь этой страны, не имея сыновей, принял к дочери. Здесь сказано, что Луцк вместе с Владимиром взят был Любартом в приданное за женою, а по другим известиям в Луцке княжил особый князь Лев Юрьевич, который, испугавшись участия князя Владимирского, бросил свой стольный город и убежал в Брянск, где у него были родственники. Луцк подался Гедимину, и бояре, собранные со всей Волыни, признали его своим князем, удержав прежние права, обычаи и веру. На следующий 1321 год Гедимин двинулся к Киеву, которым владел какой-то князь Станислав. На помощь к нему пришел Олег, князь Переяславский, Святослав и Василий, князья Брянские, и вместе с ними бежавший из Волыни князь Лев. Над рекою Ирпенем сошлись неприятели, и Гедимин победил. Князья Олег и Лев были убиты. Станислав убежал в Брянск с тамошними князьями. Белгород сдался победителю, но Киев выдержал двухмесячную осаду. Наконец, граждане, не видя ниоткуда помощи, собрались на Вече и решили поддаться литовскому князю, который с триумфом въехал в Золотые ворота. Другие города русские последовали примеру Киева. Гедимин оставил везде старый порядок, только посажал своих наместников и гарнизоны по городам. Наместником в Киеве был назначен Миндовк, князь Гольшанский. Новгородская летопись под 1331 годом упоминает о киевском князе Федоре, который вместе с татарским баскаком гнался как разбойник за новгородским владыкою Василием, шедшим от митрополита из Волыни. Новгородцы, провожавшие владыку, остереглись, и Федор не посмел напасть на них. Как бы то ни было, переворот, произведенный на севере своими князьями, потомками святого Владимира, был произведен на юге князем литовским, который тем или другим способом собрал русскую землю под одну власть. Гедимин умер в 1339 году, оставив семерых сыновей Монвида, князя Карачевского и Слонимского, который скоро последовал за отцом в могилу. Нариманта Глеба, князя Туровского и Пинского, которого мы видели в Новгороде, от второй жены Ольги, русской родом, Гедимин оставил Олгерда, который, женившись на дочери князя Витебского, получил это княжество за женою в приданное. Кроме Олгерда, от Ольги, Гедимин имел другого сына Кейстута, князя Троцкого. От третьей жены Евы, также княжны русской, он оставил Любарта Владимира, князя Волынского, Кариата Михаила, князя Новгородского, наконец, Евнутия, князя Виленского. Последний, несмотря на то, что был самый младший, получил, однако, стольный город отцовский, быть может, по стараниям матери своей. Но двое старших Гедиминовичей, Олгерд и Кейстут, отняли у Евнутия старший стол. Олгерд и Кейстут жили между собой очень дружно, говорит летописец Западной Руси. А князь великий Евнутий, державший старшинство, не полюбился им, и сговорились они между собою, как бы Евнутия из Вильны выгнать. Сговорившись, положили срок, в который день взять Вильну под братом Евнутием. Князь Олгерд из Витебска не поспел к тому сроку, а князь Кейстут один напал на Вильну и прорвался в город. Великий князь Евнутий спасся бегством в горы, отморозил ноги и попался в плен. Привезли его к брату Кейстуту. Тот отдал его под стражу, а сам послал гонца сказать Олгерду, чтоб шел скорее в Вильну и что Евнутий уже в их руках. Когда Олгерд пришел, то Кейстут сказал ему: «Тебе следует быть великим князем в Вильне, ты старший брат, а я с тобою буду жить заодно». И посадил его на великом княжении в Вильне, а Евнутию дали Изяслав. Потом уговорились оба князя между собою, что всей братии слушаться князя Олгерда. Условились, что добудут город ли, волость ли, все делить пополам и жить до смерти в любви, не мыслить лихо одному на другого. Олгерд и Кейстут поклялись и сдержали клятву. Так рассказывает летописец литовский. Московский же летописец говорит, что Олгерд и Кейстут напали внезапно в Вильне на двух братьев, Нариманта и Евнутия. Жители города испугались, и Наримант бежал в Орду, а Евнутий сперва в Псков, оттуда в Новгород, из Новгорода в Москву к преемнику Калиты Семену Иванычу. Здесь был крещен и назван Иваном в 1346 году. Но в то время как единовластие утверждалось в Восточной Руси благодаря князьям московским и в Западной вследствие подчинения ее князьям литовским, в Польше также утвердилось оно после великих смут, происходивших в этой стране в конце XIII и начале XIV века. Мы видели, что в 1300 году в Кракове утвердился чужой князь Вячеслав, король чешский. Но по смерти Вячеслава Владиславу Лакетку, которого характер исправился в школе бедствий, удалось после бесчисленных затруднений утвердиться на троне и успокоить Польшу в 1319 году. Правление Лакетка особенно замечательно тем, что с его времени аристократия в Польше уступает место шляхетской демократии, потому что король, имея нужду в шляхте по причине беспрестанных и тяжких войн, призвал ее на сейм для совещания о делах общественных. Таким образом, при Лакетке положено начало той шляхетской воли и власти, которые имели такое сильное влияние на будущую судьбу Польши, были главной причиной ее падения. Тщетно сын и преемник Владислава Лакетка Казимир Великий старался обуздать эту волю и власть и защищать низшее народонаселение. Он не мог произвести никакой перемены в этом отношении. В истории Юго-Западной Руси Казимир Великий замечателен тем, что ему удалось присоединить к Польше королевство Галицкое. Как видно, потомство Романа Великого в мужеском колене пресеклось смертью Юрия II, и преемником последнего в Галиче мы видим племянника его от сестры Марии Болеслава, князя Мазовецкого. Но Болеслав возбудил против себя сильное негодование новых подданных. Он угнетал их тяжкими податями, насиловал их жен и дочерей, окружил себя поляками, чехами, немцами, раздавал им должности мимо туземцев, наконец, старался ввести латинство. Галичане отравили его ядом. Тогда Казимир Великий, пользуясь несогласием бояр относительно выбора князя, в два похода успел овладеть княжеством Мстислава Торопецкого и Даниила Романовича в 1340 году. На восточной стороне Днепра замечательны для нас события, происходившие в княжестве Брянском. Замечательны они по соответствию событиям, которые видим в других княжествах русских в описываемое время. Везде князья обнаруживают одинакие стремления усилиться во что бы то ни стало насчет других, и везде борьба эта, ведущаяся по инстинкту самосохранения, принимает суровый характер, сопровождается кровавыми явлениями. Под 1309 годом летописец говорит, что князь Святослав Глебович выгнал племянника своего князя Василия из Брянска и сам сел на его место. Василий ушел в Орду жаловаться хану на дядю и в следующем году пришел под Брянск с татарским войском. В городе встал сильный мятеж. В это время находился здесь митрополит Петр, который стал уговаривать Святослава поделиться волостью с племянником или, оставивший ему все, бежать из города, а не биться. Но Святослав надеялся на свою силу и на мужество. Был он крепок телом, очень храбр, и потому не послушался митрополита, отвечал ему: «Господин, брянцы меня не пустят, они хотят за меня головы свои сложить». Святослав не хотел даже защищаться в стенах города, но вышел на полдень пути от Брянска и сразился с татарами. Последние, по обычаю, сначала помрачили воздух стрелами, потом, когда дело дошло до копий и сабель, то брянцы-крамольники, как их называет летописец, выдали князя Святослава, бросили стяги и побежали. Святослав остался только с одним двором своим, бился долго, наконец был убит. Митрополит Петр затворился в церкви и там спасся от татар. Князь Василий, овладевший Брянском, не терял времени и случая. В том же году ходил с татарами к Карачеву и убил тамошнего князя Святослава Мстиславича. Смерть Василия Брянского помещена под 1314 годом. В 1333 упоминается о походе князя Дмитрия Брянского на Смоленск с татарами. Бились много и заключили мир. В 1340 году брянцы, злые крамольники, по выражению летописца, сошлись вечем и убили князя своего Глеба Святославича, несмотря на увещание митрополита Феогноста. В Карачевском княжестве князь Андрей Мстиславич был убит племянником своим Василием Пантелеичем в 1339 году.